Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» в студии Юрий Добровольский. В сегодняшней программе очередной выпуск «Поделись» и музыкальная страничка.
Здравствуйте! Как обычно, в прямом эфире «Голоса Америки» интерактивный проект «Поделись», в котором мы обсуждаем самые последние мировые новости, нашедшие горячий отклик в социальных сетях.
Америка на грани дефолта, причины и последствия народного схода Бирюлева, а также доклад Human Rights Watch о преступлениях повстанцев в Сирии. Это главные темы нашего сегодняшнего выпуска. А мы с Юлией Савченко
и Игорем Тихоненко все прочитаем и адресуем ваши вопросы и комментарии нашим гостям. Итак, до формального дефолта в США осталось меньше суток. Несмотря на это, республиканцы и демократы до сих пор не могут прийти к компромиссу, который позволил бы возобновить работу правительства и установить новый потолок госдолга.
У нас сейчас на связи по скайпу экономист Александр Школьников. Александр, доброе утро. Вот главный вопрос, который сегодня будоражит буквально всех в США, удастся ли сторонам договориться по госдолгу и открыть правительство? Да, нет, и если можно, почему?
Ну, большинство экспертов сходятся во мнении, что все-таки удастся договориться, и это, опять же, большинству, наверное, было известно последние несколько недель, потому что все-таки все, что мы сейчас видим, все, что происходит, это все-таки политические какие-то игры, и все понимают все-таки последствия того, что если будет дефолт, будут намного хуже, чем закрытие правительства, да, на несколько недель. То есть, опять же, это политическая игра, которая большинство людей сходится во времени разрешиться.
Спасибо большое, Александр. И накануне наши коллеги из центральной редакции «Голоса Америки» взяли интервью у лауреата Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберта Шиллера. У него спросили, что он думает по поводу сложившегося в Вашингтоне политического кризиса. Вот что он ответил.
Сейчас в стране мы на самом деле наблюдаем за расколом по поводу прав на что-либо и неравенства. Одна сторона борется за свои права, вторая с неравенством. У людей разные взгляды на мир, именно поэтому мы так поляризованы. И это главный камень преткновения. Однако сейчас вопрос стоит следующим образом. Позволим ли мы этим противоречиям погрузить страну в дефолт? Я так не думаю. Обе стороны знают, что это будет катастрофой. Это все напоминает ситуацию, когда два автомобиля несутся навстречу друг другу с огромной скоростью. Тот автомобиль, который свернет последним, выиграет спор. Однако обычно они не сталкиваются. Вот как я это вижу.
Когда у Шиллера спросили, как дефолт, если он все-таки произойдет, отразится на мировой экономике, лауреат заметил, что США уже были в схожей ситуации пару лет назад. Давайте послушаем.
Он однозначно ударит по рынку ценных бумаг, так же, как и по фондовым биржам. Последний раз мы столкнулись с аналогичной ситуацией в 2011 году. Тогда мы подошли к дефолту вплотную, и рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг США после того, как 5 августа 2011 года рынки обрушились на 7% в один день. Однако затем все стало на свои места. Поэтому, если мы не уйдем в дефолт на долгое время, краткосрочный дефолт не так страшен. Мы сможем справиться с этими проблемами, и все встанет на свои места.
Саш, возвращаемся к вам. А вот исполнительный директор МВФ Кристин Лагард предупреждает о более чем серьезных последствиях возможного дефолта для мировых финансовых рынков, так же, как и лауреат Нобелевской премии, которую мы только что слышали. Вчера агентство Fitch заявило о возможном понижении кредитного рейтинга США. Как эта ситуация может отразиться на настроениях инвесторов и на доверии к экономике США вот в ближайшее время?
Да, ну мы опять же, вот как мы только что слышали, есть разница между краткосрочным дефолтом и долгосрочным дефолтом. В смысле того, что Соединенные Штаты могут быть, не придут к какому-то, опять же, политическому решению в следующие несколько дней, и на несколько дней будет существовать какая-то неопределенность по поводу оплаты счетов. Но в долгосрочной перспективе, я думаю, проблем не предвидится. Опять же, экономика довольно-таки сильная, решение должно быть принято. Поэтому в краткосрочной перспективе, я думаю, инвесторы не потеряют доверие к США. Тем более, что на глобальной сцене все-таки крупных альтернатив нет. Да? Если бы это была какая-нибудь другая страна, то инвесторы в большинстве своем выбрали другую валюту, другие страны для того, чтобы держать свои средства. Но на данный момент все-таки Америке альтернативы нету.
Александр, ну и вопрос немножко об этом же, продолжая эту тему. Если вдруг все-таки дефолт случится, то как это в принципе может отразиться на курсе доллара?
Ну, опять же, потеряется, если потеряется доверие к американской валюте, то люди должны будут держать свои средства в другой валюте. То есть на данный момент, скорее всего, это евро. Опять же, в еврозоне свои проблемы. То есть никто не знает, как это отразится на долларе. Сегодня мы слышали, да, заявление с российской стороны, например, что даже если что-то случится, они не ожидают какого-то падения курса доллара.
Саша, скажите, вот вы сейчас заговорили об альтернативах, да? О том, что, в принципе, у инвесторов альтернатив американской экономике нет, больших. А скажите, вот если бы вы вкладывали деньги, все-таки, если это не в США, то в какие государства, в какие экономики каких стран, скажем так, если можно коротко?
Ну, опять же, все зависит от доходности стран, да, и риска. То есть страны, которые высокая доходность, высокая ожидаемая доходность, это огромное количество стран, например, в Азии, но существуют огромные политические риски. Поэтому инвесторы, опять же, выбирают страны с соотношением риска и доходности. И поэтому Соединенные Штаты долгое время все-таки являются каким-то оплотом для инвесторов со всего мира, потому что доходность в Соединенных Штатах не такая высокая, но всегда считалось, что риски тут довольно-таки низкие. Да? То есть вы купили госдолг, облигации Соединенных Штатов под 2-3%, но вы знаете, что дефолта никогда не будет. Поэтому альтернативы Соединенным Штатам есть, но риски совершенно другие.
Спасибо. У нас в гостях был экономист Александр Школьников. Дальше мы говорим о народном сходе в Бирюлево и его причинах.
Горячие новости. Лидеру российской оппозиции Алексею Навальному удалось избежать 5-летнего тюремного заключения после того, как в среду апелляционный суд в городе Кирове принял решение заменить вынесенный ему ранее приговор на условный. Однако сам обвинительный приговор, согласно которому Навальный и его коллега Петр Офицеров были признаны виновными в хищении, оставлен в силе, что, как полагает, воспрепятствует его участию в будущих выборах.
Ирия, новости. Подозреваемый в убийстве Бирюлева оказал сопротивление полиции. И самые последние новости из Москвы. В Бирюлево в среду утром совершено второе убийство. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями найдено недалеко от железнодорожных путей. Убитый гражданин Узбекистана.
Во вторник тем временем был задержан Архан Зейналов, приезжий из Азербайджана, подозреваемый в убийстве москвича Егора Щербакова. Во вторник же в Чертаново состоялся еще один народный сход под названием «Наш ответ Курбан-Байраму». По сообщениям российских СМИ, у станции метро «Пражская» полиция задержала около 300 человек. В МВД заявили, что все задержанные – националистически настроенные граждане, которые пытались совершить противоправные действия. Между тем, власти обещают закрыть овощную базу в Бирюлево, в московском районе, где в прошлые выходные произошли массовые беспорядки из-за убийства местного жителя лицом кавказской внешности.
И сейчас к нам по скайпу присоединяется немецкий политолог, специалист по российскому национализму и экстремизму Андреас Умланд. Андреас, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, произошедшее в Бирюлево – это просто стихийный всплеск народного негодования или же индикатор более глубинных неких националистических процессов в России?
Что такого рода происшествия мы можем уже наблюдать за несколько последних лет. Был погром в Кандапоге, были известные события на Манежной площади. То есть это всего лишь продолжение такого общего тренда.
Андреас, ну вот в последние несколько дней мы наблюдаем за происходящим, и в социальных сетях звучат предостережения о том, чтобы не расценивать происходящее как межэтнический конфликт. Каковы ваши комментарии?
Ну, может быть, изначальное убийство это было, и скорее из рубрики хулиганства или бытовухи, как еще иногда говорят, но потом, конечно, весь этот всплеск, он носил националистический характер, и в этом и вся проблема, что такого рода преступления, они дефинируются, они потом определяются как конфликт между нациями, что на самом деле не так.
Андреас, спасибо, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Между тем, в социальных медиа живо обсуждают предложение Алексея Навального ввести визовый режим в отношении стран Средней Азии и Закавказья. Блогер Олег Козырев развил эту пока инициативу и предложил ввести визы в отношении всех стран постсоветского пространства. Олег Козырев сейчас у нас в прямом эфире, поделись. Олег, здравствуйте. Олег, вот на ваш взгляд, какие проблемы в российском обществе должна разрешить эта достаточно радикальная мера?
на мой взгляд, это не радикальная мера. В принципе, визовый режим, он может быть мягким, он может быть жестким, но сам по себе он просто, ну, становится такой точкой, с которого, ну, точка, с которой государство начинает определять политику вообще с точки зрения миграции. Какую она миграцию хочет? Интеллектуальную или просто как восполнение там, допустим, падающей рождаемости? Или, ну, не знаю, какие-то ближе культурные общие народы хочет к себе как-то привлечь. В общем, так или иначе, политика может каким-то образом проявиться с того момента, как вводятся визы. Конечно же, это не единственный способ и не самодостаточный. Но с того момента, как появляются визы, и, кстати говоря, Америка очень хороший здесь пример, государство может определять политику в отношении того, кого оно хочет, кого оно ждет в виде трудовых или разного рода иммигрантов в свою страну.
Олег, скажите, пожалуйста, ну вот если Россия начнет по этому предложению, под которым сейчас собирают подписи по петиции, вводить визы, это каким-то образом отпугнет иммигрантов?
Я думаю, что нет. Это вопрос, конечно же, в меньшей степени связан с мигрантами, потому что, ну, надо понимать, почему люди мигрируют. Если есть у человека угроза его жизни, либо угроза его будущему, он будет стараться уехать с того места, где возникает ему такая угроза. И его мало что остановит, его даже законы не остановят, и заборы не остановят. С точки зрения мигрантов, наверное, для них нет разницы, какая политика в государстве, да, в данном случае в России. Для них важно выжить. Но для России тоже важно понять, выживет ли она, сможет ли она принять к себе кого-то. Мне кажется, здесь в большей степени вот эта инициатива Навального, она сложна для оппозиции, сложна вообще для граждан. Потому что, мне кажется, и в России особенно, ну и, кстати, во всем мире нет правильного ответа, что делать, допустим, в случаях массовой миграции в твою страну, что делать гражданам, как к этому относиться-то. Мне кажется, что хорошего ответа пока что не изобрела ни одна страна, потому что все страны колеблются либо перед между полной открытостью и абсолютной закрытостью своих границ. И хороших решений пока еще человечество не придумало.
Скажите, Олег, а вот какие функции, вы об этом заговорили в вашем предыдущем ответе, какие функции выполняет сегодняшняя, да, вот иммиграция в России?
Сегодня это, на мой взгляд, в большей степени криминальный такой мотив этой миграции. Что я имею в виду? Это возможность наживаться на неквалифицированном труде, где рабочих часто обманывают, где их могут бросить. Это такое, знаете, подобие современного рабства, когда вот эти бесправные трудовые мигранты приезжают, их плодом пользуются там застройщики, ну, не знаю, кто угодно, да, то есть крупный капитал, можно так сказать, да, если говорить языком социалистов, например. И получать сверхприбыли. При этом есть серьезное давление на местных рабочих, потому что их права менее защищены, они проигрывают в конкуренции с людьми, которые получают, ну, не защищены никак социально, да. И, в общем, мы имеем такой вариант современного рабовладельческого строя, когда рабочий не привязан, конечно, к своему рабовладельству ничем, кроме зарплаты, но этот вот современный рабовладелец, современный плантатор может нанять сегодня одних, потом уволить, завтра нанять других. И вот с этим, конечно же, человечеству как-то надо иметь дело, и в России нормальной политики в этом смысле трудно ожидать, пока сегодняшние, нынешние власти находятся у руля.
Олег, спасибо большое. Тот же вопрос, который мы задали ранее Олегу. На ваш взгляд, Андреас, сможет ли современная Россия существовать без мигрантов, поскольку настроения сейчас достаточно воинственные?
Ну, эти мигранты, они уже есть, и нужно с этим заниматься. В этом, мне кажется, и самая большая проблема, что Российская Федерация занимается всякими делами, там, Евразийским союзом и мегапроектами, как Олимпийскими играми и так далее. И на это тратится много денег, много энергии, и туда идет все внимание. А вот действительные проблемы России, коррупция, иммиграция, интеграция, они не решаются, и в этом и вся проблема. Но эти мигранты, наверное, нужны все-таки России, потому что раз для них есть работа, поэтому они и приехали. И в этом, собственно, ничего особенного. Такие же миграционные процессы проходят в Западной Европе, в Восточной Европе. Но нужно заниматься интеграцией этих иммигрантов.
Спасибо большое, Андреас. Спасибо, Олег. У нас на связи были блогер Олег Козырев и политолог Андреас Умланд. Оставайтесь с нами. Константин Долгов в Твиттере. Доклад Human Rights Watch в очередной раз привлекает внимание к зверствам и гуманитарным преступлениям боевиков в Сирии.
И Анна Нейстат в Твиттере же. Их кровь еще видна. Казни, захват заложников силами оппозиции в провинции Латакия.
Россия высказала удовлетворение публикацией доклада, возлагающего вину за массовые убийства сирийских граждан на боевиков, противостоящих режиму Башара Асада. 12 октября уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов разместил в Твиттере следующее сообщение. Виновные в этих преступлениях против гражданских лиц должны быть сурово наказаны. Имеющим влияние на боевиков пора сделать выводы.
В докладе под названием «Их кровь еще видна. Казни, неизбирательные обстрелы и захват заложников силами оппозиции в провинции Латакия» рассказывается о том, что в населенных пунктах с проправительственно настроенными алавитским населением были совершены массовые убийства, организованные несколькими группировками боевиков.
В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, я цитирую, «рассчитываем, что голос такой уважаемой правозащитной организации, как Human Rights Watch, будет услышан международным сообществом и прежде всего теми странами, которые напрямую упоминаются в докладе в качестве спонсоров группировок, причастных к систематическим и чудовищным нарушениям прав человека в Сирии». У нас на связи сейчас по скайпу Анна Нейстат, которая представляет Human Rights Watch. Итак, Анна, реакция России на этот доклад однозначная. А какова она на Западе, в США?
Если позволите, я в первую очередь остановлюсь на реакции России, которая, с одной стороны, очень лестная и не часто отмечает российский МИД работу правозащитных организаций, тем более международных, тем более Human Rights Watch. К сожалению, я не могу не отметить здесь, что еще с чувством еще большего удовлетворения мы бы восприняли это заявление, если бы российский МИД точно так же отзывался на десятки сообщений и докладов Human Rights Watch, которые были опубликованы за последние 2.5 года о нарушении со стороны правительственных войск, потому что в Сирии, потому что иначе наблюдается некоторое отсутствие баланса. И мне кажется, что прежде чем мы говорим о западной реакции, потому что на самом деле реакция России в настоящий момент по сирийскому вопросу является, конечно, ключевой. Не будем забывать о том, что именно Россия на протяжении вот, буквально до последней резолюции, которая была принята по химическому оружию, блокировала какие бы то ни было действия международного сообщества, что именно Россия продолжает поставлять правительственным войскам оружие по существующим контрактам и продолжает оказывать правительству Асада очень серьезную политическую поддержку. Поэтому понятно, что от России мы ждем прежде всего не только реакции на наши сообщения о нарушениях, чудовищных нарушениях со стороны оппозиционных сил, но и соответствующей реакции на сообщения многочисленные и доказательства весьма весомые вины правительственных войск и проправительственных группировок.
Анна, а вот по реакции на Западе вы все-таки можете нас просветить немного?
Что касается реакции на Западе, ну, прежде всего, я не знаю, какой бы ни было официальной реакции. Наш доклад очень освещался практически всеми мировыми СМИ. Реакция поступила сразу же от, собственно, сирийской оппозиции, от Сирийского национального совета, которые заявили о том, что они внимательно очень отнеслись к этому докладу и что будут расследовать случаи нарушений, что, безусловно, такие нарушения абсолютно неприемлемы. Другой вопрос, что этот самый Сирийский национальный совет имеет очень мало контроля, они, собственно, в этом признаются, над этими группировками. Что касается реакции западных стран как таковых, США, Европы, то, по сути, кроме осуждения, от них едва ли можно чего-то ожидать, но, опять же, те группировки, о которых мы говорим, спонсируются не Америкой и не Францией, и не Германией, а спонсируются, как говорится, по информации, которая имеется у нас, странами Персидского залива, в частности, причем не правительствами, а частными лицами. И в этом одна из самых больших проблем. Одна из рекомендаций нашего доклада состоит в том, чтобы попытаться пресечь поток вооружения и финансовой поддержки, идущей от частных лиц и некоторых организаций, правительственных и неправительственных, в странах Персидского залива к этим исламистским группировкам, которые повинны в этих нарушениях.
Анна, спасибо большое. Сейчас у нас на связи руководитель Центра ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Александр, доклад Human Rights Watch станет в какой-то мере козырем для российской дипломатии?
несомненно, станет его, я могу сказать, долго и давно уже ждали, и он будет использован в информпространстве в пропагандистских целях очень эффективно. Так что в этом сомневаться не стоит. Вот то, что сейчас сказала госпожа Нойстадт, это очень важно, но это уже детали, которые в России, поверьте, никто не услышит. А именно, что вот эти зверства совершались организациями или группами боевиков, которые спонсируются даже не странами Персидского залива, это принципиально важно, а частными фондами. Ибо это те самые фонды, которые поддерживают Аль-Каиду. Аль-Каиду, которая борется с руководством, с элитами стран Персидского залива. Здесь видите такой клубок. Разумеется, с этими группировками борются и умеренные группировки. Как мы знаем, там повысился уровень противостояния в ряде городов, которые находятся под контролем оппозиции. Противостояние между умеренными и этими радикалами. Поэтому вот эти нюансы, их полезно выделять и даже, может быть, не оговариваться, что вот эти группировки спонсируются из стран Персидского залива, из арабских монархий, потому что это не совсем так. Формально да, но, повторяю, не связанных с государством, а наоборот противостоящих государствам, государственным структурам и элитам этих государств. А так это будет использовано, еще раз повторю, по полной программе с тем, чтобы показать, вот какая она варварская оппозиция. Это известный тезис в России, что законный светский президент Башар Асад противостоит группировкам иностранных террористов. Да, про местных повстанцев вспоминает мало кто здесь. Общий тезис именно таков. Противостоят иностранным террористам. И вот этот вклад Human Rights Watch очень эффективен для российской, так скажем, информационной политики, да?
Александр, спасибо. Скажите, вот, а могут ли выводы этого доклада повлиять на ту политику, которую международное сообщество ведет в плане разрешения конфликта в Сирии? Поскольку обе стороны конфликта, как теперь становится все очевиднее, не без греха. Может ли это стать дополнительным аргументом в пользу, скажем, военного вмешательства или нет?
Вот когда говорят, что обе стороны не без греха, то, в общем, это верно, но это совершенно очевидно, это аксиома. Да? Речь идет о гражданской войне, и в такой войне не бывает безгрешных. Брат на брата, дом на дом, район на район. Это, разумеется, так. Если вот пропагандистский тезис, который я уже озвучил и популярный здесь в России, станет столь же популярным на Западе, пока это не так, но тенденция именно такова. Представлять всю оппозицию, или, скажем так, мазать ее одной черной краской, то тогда все возможные планы или даже импульсы как-то содействовать разрешению конфликта через внешнее вмешательство будут сведены на нет. И в этом плане можем заранее поздравить Башара Асада и всех, кто с ним.
Спасибо, Александр Шумилин. Благодарим Анну Нейстадт за участие в программе «Поделись». Газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на высокопоставленных сотрудников разведки и документы, полученные от бывшего подрядчика НБ Эдварда Сноудена, сообщила накануне, что Агентство национальной безопасности США собирает данные о сотнях миллионов списков контактов пользователей электронной почты и служб мгновенных сообщений со всего мира, в том числе многих американцев.
Сообщается, что в рамках этой программы адресные книги сервисов электронной почты и списки друзей служб мгновенных сообщений перехватываются во время их движения по глобальным сетям данных. «Вашингтон-Пост» утверждает, что анализ этих данных позволяет АНБ выявлять контакты и составлять схемы взаимоотношений между иностранцами, представляющими интерес для разведслужб.
Эдварду Сноудену, между тем, в Москве была вручена премия американского общества имени Сэма Адамса за честность и чистоту в разведке. Ранее получателем этой премии был основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Свидетельством того, что тема сигнальщиков продолжает будоражить умы политиков, журналистов и публики, стал огромный интерес к фильму «Пятая власть» о Джулиане Ассанже, премьера которого состоится в Америке в ближайшую пятницу.
Этот эфир для вас провели Игорь Тихоненко
и Юлия Савченко.
Всего вам доброго.
До свидания.
I don't care who it is that is calling.
moved our thanks from ours to his. Well, outside the snow is falling, that wedding band that meant so much signified our blessed vow.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американского певца и фолк-гитариста Амоса Ли. Его последний альбом «Mountains of Sorrow, Rivers of Song» или по-русски «Горы печали и реки песен» — один из тех несчастных случаев, когда прохладные статьи музыкальных критиков тонут в радостном «Ура!» простых слушателей. Процитирую одного из них, поделившегося своими впечатлениями на сайте Amazon. Цитата. Тексты и музыка великолепны. Это инструментальный шедевр. Амос Ли никогда не разочаровывает, однако этот диск — его лучшая работа. Прекрасное сочетание фэнка, блюза, госпела и кантри в одном альбоме.
Sit and stare at that damn thing sitting there in a dusty dress adorned now. Snow has turned a water to please the trees to cheer up that late bloom.
История Амоса Ли в своем роде уникальна. Будучи подростком, он не особенно интересовался музыкой, а по 5 часов в день играл в баскетбол во дворах родной Филадельфии, мечтая о профессиональной карьере в спорте. За гитару он взялся, уже поступив в университет Южной Каролины, который он окончил с дипломом преподавателя английского. Вернувшись в Филадельфию, Ли устроился учителем в школу, а по вечерам подрабатывал в местных барах барменом и музыкантом. На одном из таких вечеров его заметил промоутер и предложил ему открывать концерты ни много ни мало самого Биби Кинга. В 2003 году Амос Ли подписал контракт со звукозаписывающим лейблом Blue Note. К сегодняшнему дню он записал 5 альбомов и поработал с такими звездами, как Нора Джонс, Уилли Нельсон, Элисон Краус и Боб Дилан. В интервью CNN 2 года назад Амос Ли признался, что своим успехом он обязан фиаско с баскетболом. Цитата. «Самое смешное, что она меня научила многому, что понадобилось мне позже в музыкальной карьере. Я никогда так не мечтал о музыке, как я мечтал о спорте. Нет, я не боюсь большого успеха. Он просто не является моей главной целью. Прежде всего, я хочу развиваться как автор песен, потом как их исполнитель, и записать столько альбомов, сколько могу. Но каждый из них должен быть дорог мне и сближать меня с другими людьми». Waiting for the sun to break on through. Oh, it's time I cast my oars and head out on these shores and find some place where I can start anew. I never meant to be a burden. Oh, I just worry more than I like to. I never meant to be a burden. Please forgive me if I wait on you. В интервью музыкальному порталу The Boot Амос Ли рассказал о главном для него самого в новом альбоме. Цитата. «Я записал много песен, думая о своих слушателях, пытаясь создать с ними невидимую связь. Быть может, им нелегко сегодня, или наоборот, радостно. Или они просто хотят расслабиться. Этот диск полон самых разных песен. И если они, прослушав их, что-то почувствовали, что же, я буду рад. Я сделал для них что-то хорошее». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч.
God, you're the light that has guided me through. I never meant to be a bird.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего.